Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Бог, утешающий смиренных, — пишет Павел, — утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще больше обрадовался». Тит принес Павлу хорошую новость. Он рассказал, что коринфяне действительно покаялись, что они очень любили Павла и ценили его любовь и заботу о них. Они скорбели о том, что произошло в их церковной общине в Коринфе. Павел пишет, что разговор с Титом наполнил его сердце радостью. «Посему, — пишет он, — если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». Здесь Павел говорит о том, что он, чуть было не пожалев, все же не сожалеет о написанном ранее, потому что в результате этого коринфяне покаялись. Он говорит: «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь, не потому что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Павел указывает здесь на огромную разницу между мирским раскаянием в содеянном и печалью ради Бога, которая ведет к покаянию. Покаяние производит перемену в человеке. Истинное покаяние ведет к изменению. В Писании мы видим пример Иуды Искариота. Он вернул деньги, полученные за предательство. Он сказал: «Согрешил я, предав кровь невинную». На это первосвященники ответили: «Что нам до того? Смотри сам, это твоя проблема». Но Иуда бросил деньги к их ногам и вышел оттуда. Он раскаялся в содеянном. Но после этого мы читаем, что он пошел и удавился. Иуда сожалел о содеянном, он был опечален, так же, как опечалены многие люди, сожалеющие о том, что они сделали. Но если вы сожалеете о чем-то и, тем не менее, продолжаете делать то же самое, это приносит смерть. Если же вы сожалеете о чем-то и больше не делаете этого, тогда это истинное покаяние, это и есть печаль ради Бога, приводящая к покаянию. Петр отрекся от своего Господа трижды, и когда пропел петух, Иисус посмотрел на Петра, и Петр вспомнил слова Господа: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Тогда Петр вышед вон, плакал горько. Он больше никогда не отрекался от своего Господа, он покаялся, в нем действительно произошла перемена. Истинное покаяние всегда производит перемену. «Печаль ради Бога, — пишет Павел, — производит покаяние». Мирская печаль не изменяет человека, а печаль ради Бога, как называет ее Павел, производит настоящую, подлинную перемену в жизни. «Ибо печаль ради Бога, — пишет апостол, — производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». В своем первом послании Павел обличал их в том, что они вели плотской образ жизни и попустительствовали грехам в церкви, но затем они раскаялись в этом, и это было истинным покаянием. «Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом». посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его». Павел говорит: «Я еще более радуюсь, узнав о том, как вы приняли Тита, видя, как вы успокоили дух его, когда он увидел перемену в вашей жизни. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинную, и сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Известие, принесенное Титом, обрадовало Павла, так как он узнал, что все то растление и греховное поведение, существовавшее в Коринфской церкви, теперь было устранено, и коринфяне покаялись, прочитав первое послание Павла. Переходя к 8 главе, нам необходимо вспомнить, что в 16 главе первого послания к коринфянам Павел писал им о сборе пожертвований для бедных верующих в Иерусалиме. Помните, когда в Иерусалиме возникла первая церковь, там была сделана попытка организовать что-то вроде коммуны. Люди продавали свои имения и приносили деньги апостолам, а апостолы раздавали их в соответствии с нуждами верующих. Все было хорошо и делалось надлежащим образом, справедливо, но со временем у них кончились все деньги. Все дома и имения были уже проданы, но нужды не исчезли. Таким образом, церковь в Иерусалиме оказалась в плачевном состоянии. Эта церковь состояла в основном из евреев, которые с некоторым подозрением относились к верующим язычникам. Многие из евреев-христиан полагали, что язычники не могут быть спасены, если не обратятся в иудаизм и не примут обрезание. Многие верующие, бывшие в прошлом фарисеями, принесли с собой в церковь многое из религиозной практики иудеев, в том числе и подозрительность и некоторую предвзятость по отношению к язычникам. Павел, будучи апостолом язычников, желал помочь верующим иудеям в Иерусалиме и хотел принести им деньги, которые для них собрали верующие язычники. Он хотел материально поддержать Иерусалимскую церковь, а заодно и уничтожить ту напряженность и предвзятость, с которой верующие иудеи относились к верующим из язычников. В качестве примера для коринфян Павел приводит церковь в Македонии. Македония — это греческая провинция, там находились такие города, как Филиппы, Фессалоники, Верия. Церковь в Греции была очень бедной, но, тем не менее, люди там были очень щедры в своих пожертвованиях. Церковь же в Коринфе была довольно процветающей. Поэтому Павел призывает коринфян последовать примеру их братьев из Македонии. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским», — пишет он, — «ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель». Здесь он говорит, что эти бедные люди в действительности жертвуют гораздо больше, чем богатые, потому что бедный человек понимает, что значит быть в нужде. Я уверен, что это действительно так, и это подтверждается моими многолетними наблюдениями. Наиболее доброхотно дающими людьми в церкви являются, как правило, люди совсем не богатые. Даяние Богу никогда не может быть измерено какой-то суммой. Бог оценивает ваше пожертвование тем, насколько ценным оно является для самого дающего. Важна не сама сумма пожертвования, важно то, насколько эта сумма значительна для вас. Иисус говорил в Нагорной проповеди, что когда мы даем, когда мы жертвуем что-то, нам не следует быть как фарисеи, которые делали это демонстративно, как бы говоря: «Вот какой я, вот сколько я даю». Иисус однажды со своими учениками был в храме и наблюдал, как богатые люди опускали свои деньги в ящик для пожертвований. Многие из них жертвовали большие суммы. Но тут к ящику подошла маленькая женщина и опустила в него 2 лепты. Это около половины цента, сущие гроши. Тогда Иисус повернулся к своим ученикам и сказал: Вот эта бедная женщина дала больше, чем все остальные, потому что они дают от изобилия своего, а она отдала все, что имела. Бог очень интересно подходит к вопросу пожертвований. У него особенная бухгалтерия. Бог смотрит на то, какую ценность ваше пожертвование представляет для вас самих. Именно это является его мерой для наших пожертвований. Церковь в Македонии давала от своей глубокой нищеты, но они были удивительно доброхотны в своих пожертвованиях. «Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель», — пишет Павел. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Церковь в Македонии собрала пожертвования, и Павел, возможно, даже отказывался брать их деньги, потому что у них самих были большие нужды. Но они умоляли Павла, они просили: «Возьми, пожалуйста, мы хотим поделиться этим, мы хотим, чтобы между нашими церквями было общение, кайнония». Кайнония в переводе с греческого означает «общение», когда все общее, когда люди делятся друг с другом всем, что имеют. Верующие в Македонии хотели поделиться с нуждающимися братьями в Иерусалиме тем, что у них было. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Это очень важно, чтобы вы прежде всего отдали самих себя Богу. Бог гораздо больше заинтересован в том, чтобы вы отдали Ему свое сердце. Он заинтересован в этом гораздо больше, чем в ваших деньгах. Потому что если вы отдадите ему даже все свои деньги, но при этом не отдадите своего сердца, это не принесет вам никакой пользы. «И не только то, чего мы надеялись», — пишет Павел, — «но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело». Верующие в Македонии были бедны, но жертвовали они доброхотно, от всего сердца. А как вы изобилуете всем, верой и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сей добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Павел использует здесь Македонскую церковь в качестве примера доброхотного даяния. Второй пример, который он приводит, это пример самого Господа Иисуса Христа. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа», — пишет Павел, — «что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Наш Господь очень богат, вся вселенная и все, что в ней, принадлежит Ему. Но ради вас он обнищал, дабы вы благодаря этому могли обогатиться. «Я даю на это совет», — пишет Павел, — «ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года». Павел несколько раз обращался к ним с этой просьбой. «Совершите же теперь само дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку». «Мы много говорили об этом, теперь пора действовать», — говорит Павел. «Наступает время, когда нужно от слов переходить к делу». Когда Моисей вел израильтян из Египта, оказавшись у Черного моря, они оглянулись и увидели фараона со множеством колесниц и огромной армией. Моисей тогда упал на лицо свое и возопил к Господу. Бог ответил ему: «Зачем ты взываешь ко мне? Поднимись и иди дальше. Иди дальше, чего попусту кричать? Возьми свой посох и ударь им по воде, и воды расступятся. Мы можем много рассуждать, но приходит время, когда нужно действовать». Вот о чем говорит Павел Коринфянам. «Посмотрите, мы с вами много говорили об этом, теперь настало время действовать». «Совершите же теперь само дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет». Далее, в 9 главе этого же послания, Павел скажет, что даяние должно быть добровольным, а не вынужденным. Иными словами, если вы потом будете жалеть и переживать о том, что отдали, тогда лучше вообще ничего не давайте. Богу не угодны даяния жадного человека. Он любит тех, кто дает доброхотно, от всего сердца. Сбор пожертвований должен быть самой доброхотной и радостной частью служения. Если вы не можете давать добровольно, то лучше совсем ничего не давайте. Итак, прежде всего, это должно быть вашим личным желанием. Бог принимает то, что вы делаете от всего сердца. Он смотрит на то, что у вас есть. От вас не требуется жертвовать тем, чего у вас нет. «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть», — пишет Павел, — «но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка, а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность». Павел говорит о равномерности, сбалансированности, которая должна присутствовать в церкви. В мире существует множество церквей, которые действительно переживают трудные времена. Вот почему у нас есть миссионерские проекты. Вот почему каждый год мы посылаем тысячи долларов христианам в других частях земного шара. Вот почему мы рассылаем бесплатные материалы в помощь различным миссионерским служениям. Для того, чтобы была эта равномерность. Господь обильно благословил нас, и это возлагает на нас ответственность делиться с другими церквями, чтобы в теле Христовом была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка, пишет Павел. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквях, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию. Этот человек был избран, чтобы собрать пожертвования и принести их в Иерусалим. Таким образом, Павел не собирался нести все эти деньги в Иерусалим в одиночку, с ним должен был пойти еще один человек. «Остерегаясь, — пишет он, — чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению». Павел был очень ответственным человеком в обращении с деньгами. Он понимал, что это Божьи деньги, пожертвованные Божьими людьми. Он очень ответственно подходит к тому, чтобы правильно распорядиться деньгами и не подвергаться какому-то нареканию со стороны других людей. «Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и пред людьми», — пишет он. Необходимо быть ответственным не только перед Господом, но и перед людьми, в том числе и в финансовом отношении. Это очень важно для нас, как для церкви, вести аккуратный учет всех пожертвований и затрат и ответственно относиться к тому, что вверено нам Господом. «Мы послали с ними и брата нашего», — продолжает Павел, — «которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас». «Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова». «Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». Этими словами заканчивается восьмая глава второго послания к Коринфянам. В ней Павел обсуждал чисто практические детали жизни Коринфской церкви, однако нам не следует пренебрегать этой частью его послания, потому что в словах Павла содержатся важные принципы, которые мы с вами можем применять в нашей жизни. Итак, в девятой главе он продолжает начатую тему и говорит о сборе денег для церкви в Иерусалиме. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым», — говорит он, — «ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих». Павел вновь говорит с коринфянами о помощи нуждающимся в Иерусалиме. Он говорит, что уже год назад они были готовы сделать это, и он многим рассказал об их доброхотности и желании помочь церквям, и это явилось хорошим примером для других и поощрило их к тому же. «Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетную», — пишет он. Павел послал Тита и еще одного брата, чтобы они собрали пожертвования коринфян для Иерусалимской церкви. Апостол немного переживал из-за этого. Он хвалился доброхотностью и желанием коринфян помочь, и сейчас он продолжает надеяться, что их отношение осталось прежним, что его похвала о них не окажется тщетной. «Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью». Павел старается подготовить коринфян к своему скорому визиту, потому что ему не хотелось, чтобы македоняне, которые с такой охотой жертвовали и делились даже тем немногим, что у них было, придя, обнаружили, что коринфяне на самом деле совсем не такие, какими они представляли их по рассказам Павла. Павел увещевает коринфян жертвовать. «Посему я почел за нужное упросить братьев, — пишет он, — чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. Апостол не хотел, чтобы сборы пожертвований производились в его присутствии. Он хотел, чтобы все это было сделано заранее, дабы воспрепятствовать возникновению различных толков вокруг его служения, чтобы люди не думали, что он собирает эти средства лично для себя. Он был крайне осторожен в отношении сбора пожертвований, чтобы не навлечь никакого осуждения на служение Иисуса Христа. К сожалению, есть много служителей, которые своим поведением навлекают осуждение на служение Иисуса Христа, потому что они слишком большое внимание уделяют сбору пожертвований и стараются нажиться за счет стада Божьего. Сколько кругом таких «евангелистов», в кавычках, которые только и делают, что придумывают разные способы, как выудить побольше денег из кошельков у верующих. Павел хотел избежать подобного рода обвинений, он не хотел, чтобы его обвинили в том, что он обирает церковь, поэтому он подчеркивает, что все должно быть сделано заранее и добровольно. Для этого он послал предварительно двух братьев, чтобы к тому моменту, когда он сам придет в Коринф, сбор пожертвований был уже закончен, и чтобы он мог просто взять то, что было собрано, и доставить пожертвование в Иерусалим. Он не хотел производить никаких сборов во время своего пребывания в Коринфской церкви. Вообще вопрос о пожертвованиях всегда приводит меня в некоторое смущение. Бывало ли с вами когда-нибудь такое, когда ваше имя использовали в качестве инструмента для сбора денег? Со мной бывало. Несколько лет назад я был на Гавайях. Меня пригласили туда, чтобы я выступил на одной библейской конференции. И вот в первый же вечер этой конференции на трибуну поднялся человек, который в течение 10 минут призывал людей делать пожертвования. «Вот, мы попросили нашего брата Чака приехать к нам, — говорил он, — и мы хотим попросить вас, чтобы вы сегодня усердно жертвовали, чтобы оплатить расходы на проживание и питание нашего брата Чака, чтобы у него не было никаких нужд, и так далее, и тому подобное. Я просто не знал, куда деться от стыда. Он так красочно расписывал ужасное состояние бедняги Чака, что мне было просто не по себе». Потом, когда мне, наконец, предоставилась возможность выступить, я сказал, что очень тронут тем, что тот человек сказал о несчастном брате Чаке, но я хочу, чтобы они знали, что я не возьму ничего за то, что нахожусь здесь, потому что у меня есть очень богатый отец, который заботится обо всех моих нуждах, и мне не нужно зависеть от людей, от того, как люди будут заботиться обо мне. Мой отец знает все мои нужды и заботится обо всех моих затратах. Я сказал, если вы желаете собрать пожертвования, это замечательно. Если вы хотите делать это для Бога, делайте это. Но не собирайте, пожалуйста, пожертвований для бедного брата Чака, потому что он не возьмет от вас ни единого цента. Я здесь для того, чтобы поделиться с вами тем, что у меня есть, а не для того, чтобы получить что-то от вас». Мне тогда было очень не по себе, мне не нравится, когда мое имя используют как приманку для того, чтобы заставить людей больше жертвовать. Я предпочитаю просто доверять своему небесному Отцу, который заботится о моих нуждах. Он очень заботлив и верен в своей заботливости. В отношении пожертвований я хочу поступать так же, как Павел. Меня всегда смущает и беспокоит то, какое большое внимание уделяют порой церкви вопросу о пожертвованиях. Наверное, поэтому я стараюсь занять противоположную позицию и говорить о пожертвованиях как можно меньше. Именно поэтому мы никогда не упоминаем о своих финансовых нуждах, даже если бы они у нас были. Мы не ожидаем, что вы будете поддерживать работу служения. Мы ожидаем, что это сделает Бог. Где Бог ведет, там Он всегда обеспечивает. Я всегда с подозрением отношусь к людям, которые рассказывают о том, какое замечательное, ведомое Богом служение у них есть, и как будет жаль, если вы не вышлете свои пожертвования и не поддержите Бога, потому что тогда их служение попросту развалится. Они, по сути дела, говорят, что Бог находится на грани банкротства, и, конечно же, провалит все дело, если только вы не поможете ему и не дадите немного денег, чтобы он мог рассчитаться со своими кредиторами. Похоже, что Павел относился к этому точно так же. Он не хотел, чтобы сборы производились в его присутствии, не хотел, чтобы в его служении деньгам уделялось большое внимание. Однако, говоря о пожертвованиях, Павел указывает нам на один интересный духовный, обратите внимание, именно духовный принцип. Не всегда легко понять, как именно действует этот принцип, этот закон, но, тем не менее, одно можно сказать с уверенностью – он действует. Существует множество физических законов, которых я не понимаю, однако вижу, что они действуют. Например, взаимодействие магнитных полей. Я знаю, что противоположные полюса магнитов притягиваются, а одноименные отталкивают друг друга. Я не знаю, каким именно образом это происходит, но знаю, что это действительно так. Когда я был ребенком, у меня были разные игрушки, в работе которых использовался этот закон физики. И когда я стал изучать физику в школе, я узнал об этом законе, однако до сих пор не знаю, почему это происходит именно так. Также я обладаю некоторыми познаниями в области электричества, достаточными для того, чтобы не пихать пальцы в розетку. Я не знаю, каким именно образом электроны движутся по электрическим проводам, хотя знаю, что они движутся. Я просто знаю, что есть определенные законы, и что я могу их использовать. Я знаю, что сила тяжести реально существует, я не буду отрицать этого. Почему существует притяжение масс, я не знаю, но я знаю, что оно существует. То же и с духовными законами, которые были установлены Богом. Несмотря на то, что я не знаю, как именно они действуют, я знаю, что они действуют, и что мы можем жить по этим законам, следовать этим законам и видеть результат их действия в своей жизни. Я знаю, что есть духовный закон, который звучит так: «Давайте, и дастся вам». Этот закон действует. Чем больше вы даете, тем больше получаете. Но каким именно образом действует этот закон, я не знаю. Об этом-то духовном законе Павел здесь и говорит. «При сём скажу, — пишет он, — кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!